эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 апреля в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. И слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Члены семей осужденных израильских бизнесменов обратились к президенту Грузии с просьбой об их помиловании.
В заявлении говорится, что с учетом возраста и состояния здоровья их отцы Зев Френкель и Ронни Фукс не смогут отбыть в тюрьме срока наказания.
В де-факто Республике Абхазия избран новый председатель Союза писателей.
Нынешние выборы были проведены как-то поспешно, с оповещением членов СП накануне вечером и оставили у многих ощущение дежавю.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Ливийские повстанцы захватили пограничные посты на границе с Тунисом. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл в Париж. Власти Японии в ближайшие дни объявят о мерах по оказанию финансовой поддержки токийской энергетической компании ТЭПК. Ливийские повстанцы захватили пограничные посты Дехибы и Вазин на границе с Тунисом. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на очевидцев. По информации государственного телевидения Ливии, в результате авиаударов НАТО по одному из районов Триполи 7 человек погибли и 18 были ранены. Командование НАТО призывает мирных ливийцев дистанцироваться от сил Муаммара Каддафи. Италия и Франция, так же как и Великобритания, намерены направить в Ливию военных советников, чтобы помочь повстанцам. США планирует выделить им помощь на сумму в 25 миллионов долларов на медицинские материалы, продовольствие, материально-техническое обеспечение. Ливийские повстанцы заявляют о новых потерях среди своих сторонников в ходе продолжающейся осады войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. По данным оппозиции, при обстрелах в ночь на четверг погибли не менее 3 повстанцев, но обостряется, и что им необходима дополнительная поддержка иностранных от сухопутных войск. Лидер палестинской автономии Махмуд заручится поддержкой мирового сообщества в деле создания суверенного палестинского государства. Хотя большинство мировых держав не спешат признать независимую Палестину, пока ее границы не будут согласованы с Израилем. Однако постепенно распространяется идея о том, что такое признание могло бы разблокировать мирный процесс на Ближнем Востоке. На днях министр иностранных дел Франции Ален Жюпе заявил, что его страна стремится с помощью партнеров по Евросоюзу вернуть израильтян и палестинцев за стол переговоров, после чего сразу же станет возможным поставить вопрос о суверенной Палестине.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Японии в ближайшие дни объявят о мерах по оказанию финансовой поддержки токийской энергетической компании ТЭПКО, оператора АЭС Фукусима Даичи, на которой произошла авария после землетрясения и цунами 11 марта.
Мы ускорим выполнение плана по восстановлению АЭС. Страна сделает все возможное, чтобы сдержать распространение радиации.
Сказал премьер-министр Японии Наото Кан. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве, финансирование будет получено за счет специальных налоговых облигаций. Никакой национализации не предполагается. Рассматривается также вопрос о возможности приобретения привилегированных акций ТЭПКО. Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Юкии Дана объявил о введении закрытой для въезда 20-километровой зоны вокруг Фукусимы Даичи.
Мы согласовали все детали с соответствующими министерствами и решили установить запретную зону в соответствии с законом о готовности к чрезвычайным ситуациям.
Сказал генеральный секретарь японского кабинета министров Юкии Идана. Экологическая организация Greenpeace направляет к берегам Японии свое судно для проверки состояния морской воды, флоры и фауны около аварийной АЭС. Президент США Барак Обама посетил в среду штаб-квартиру компании Facebook в Кремниевой долине в Калифорнии и в режиме онлайн ответил на вопросы пользователей социальной сети Facebook. Вопросы касались главным образом экономической стратегии администрации Обамы. Президент рассказал о планах снижения бюджетного дефицита США за счет повышения налогов на высокие доходы и сокращения государственных расходов, а также о реформе энергетики.
По-прежнему чувствую необходимость решительных действий, я говорю о том, что необходимо удержать под контролем наш бюджетный дефицит и долг, подходя к проблеме сбалансированно. Необходимо сделать это, пока я являюсь президентом. Я не хочу, чтобы мой преемник унаследовал эти проблемы.
Сказал Барак Обама. Наблюдатели рассматривают обращение Обамы с пользователями популярной социальной сети как один из первых шагов в рамках кампании перед выборами президента в 2012 году. Высший уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни трех бывших сотрудников иракских спецслужб времен свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Согласно материалам следствия, все трое шпионов причастны к убийству в апреле 1994 года в Бейруте известного иракского политического деятеля Талеба Аль-Суахила Аль-Тамими, выступавшего за отстранение Хусейна от власти. Дочь убитого София Аль-Суахил с 2005 года работает депутатом иракского парламента. Еще два бывших чиновника из окружения Хусейна, шеф военной разведки и сотрудник канцелярии экс-диктатора, приговорены в четверг судом к пожизненному заключению. Лидер оппозиции в Уганде Киза Бесигье обвиняется судом в участии в незаконной массовой акции. Это уже третье обвинение, выдвинутое против оппозиционера за последние две недели, когда он возглавил выступление протеста против повышения цен. Бесигье был задержан сегодня в столице страны, города Кампала, во время митинга своих сторонников. Для разгона толпы полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Ранее президент Уганды заявил, что не допустит никаких акций протеста.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Грузии завершается четырехмесячное публичное обсуждение концепции национальной безопасности. Вскоре ее должны вынести на обсуждение в парламент. Сегодня здесь состоялась очередная и, возможно, последняя дискуссия между грузинскими экспертами на эту тему. Ее участники подчеркнули, что множество прежних замечаний уже отражено в документе в виде поправок. Тему продолжит Нона Суварян.
Эксперты, члены парламентского комитета по международным делам и сотрудники Совета безопасности в ходе сегодняшнего обсуждения концепции национальной безопасности отметили, что авторы документа учли многие их замечания и внесли их в текст в виде поправок. Однако некоторые моменты, по мнению участников дискуссии, все же требуют уточнений. Представитель коалиции за европейскую Грузию Михаил Тавхелидзе считает, что в концепции недостаточно внимания уделено вопросу экономической безопасности. Эксперт объясняет, что это крайне важный момент, поскольку Грузия сегодня стоит перед выбором – экономический рост или возвращение на орбиту России.
Здесь отражен текущий момент. Лексика документа подобрана так, что она способна описывать лишь проблемы, которые актуальны в контексте сиюминутной реальности. Но в такой концепции должен быть более отчетливо прописан и стратегический подход.
В концепции нашла отражение проблема российской агрессии 2008 года и ее целей. Как пояснил директор аналитического департамента Совета национальной безопасности Лаша Дарсалия, в документе ныне говорится, что российская агрессия в 2008 году преследовала цель не только оккупировать Грузию и признать независимость оккупированных территорий, но и изменить политический курс Грузии и сменить ее демократическую власть. В предыдущей версии говорилось лишь о смене власти. Это вызвало недовольство у политических партий и представителей неправительственных организаций. Вместе с тем, Дарсалия опровергает распространенную грузинскими СМИ информацию, будто согласно документу, главной угрозой для Грузии является Россия.
Этот документ не указывает на источник угрозы. Концепция устанавливает приоритеты политики в сфере политики безопасности. Конечно, в документе затронуты и отношения с Россией. Но там не идет разговор об опасности. Разговор идет лишь о риске возобновления военных действий. Так как один раз это уже было, ничего не исключается. хотя этот документ не говорит ни о возможностях, ни об ожиданиях.
В результате дискуссии было решено, что проблема укрепления демократических институтов будет представлена в концепции более масштабно. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И сейчас у нас в студии главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, и у него есть несколько вопросов по теме к политологу из Тбилиси Тенгизу Пхаладзе, который находится у нас сейчас на линии прямой связи.
Спасибо, Кэти. Тенгиз, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тенгиз, у меня вопрос. Я, может быть, не очень хорошо понял материал Нонны Суварян, который внимательно прослушал, но и эксперт говорит о том, что там отсутствует стратегический подход, и директор департамента Совета национальной безопасности Лаша Дарсаля утверждает, что там речь не идет об угрозах, значит, концепция их не определяет. Но, как мне казалось, концепция национальной безопасности — это документ, который должен определять как раз угрозы, которые, с которыми страна может столкнуться в будущем, и способы их преодоления как внутри, так и на внешнеполитических рубежах.
Ну, в первую очередь я бы хотел сказать, что, наверное, речь идет о трактовке. Дело в том, что конкретно угрозы определяет другой документ, который является документом, который оценивает угрозы. А концепция национальной безопасности — это как бы является тем документом, открытым документом, в котором, естественно, все до мелочей не расписано. И она говорит о приоритетах национальной безопасности и в развитии, естественно, говорит об угрозах и говорит о вызовах. То есть это как бы более в общем плане определяется в концепции национальной безопасности, а вот конкретно уже это другой документ, который является оценкой, документ оценки именно угроз.
И, то есть, очень коротко, если можно, Тенгиз, приоритеты – это демократическое развитие?
Один из приоритетов – это демократическое развитие. Если мы говорим о приоритетах, приоритеты как раз слагаются по тому принципу, который присущ для демократического государства. То есть в центре ставится безопасность и благополучие именно гражданина, общества, что равняется государственной и национальной безопасности. Я считаю, что это является очень важным, и в принципе вся концепция строится именно на этом принципе. Соответственно, сам факт, что 4 месяца гражданское общество в тесном сотрудничестве и с Советом национальной безопасности, и с парламентом обсуждает несколько вариантов вот этой концепции, я считаю, что уже говорит о многом.
Спасибо большое, Тенгиз. Ну, ситуация, как мне кажется, стала немножко более ясной. Кэти, спасибо.
С политологом из Тбилиси Тенгизом Пхаладзе беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Накануне Великого Христового Воскресения в де-факто Республике Южная Осетия побывал архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима. В Цхинвали он посетил кафедральный собор, храм Рождества Пресвятой Богородицы, где встретился со священниками Аланской епархии. Епископ Зосима в своем выступлении подчеркнул: «Моя задача – укрепление православной веры на этой земле. И при этом надо с глубочайшим уважением и любовью относиться ко всем людям, исповедующим другие религии или имеющим другие убеждения». Некоторые грузинские интернет-сайты болезненно отнеслись к визиту и заявлению епископа Зосимы, рассказывает Алан Парастаев.
На югостинской православной, то есть основной религиозной сцене, два действующих лица. Это официальная церковь Южной Осетии, относящаяся к одной из греческих православных церквей, а именно греческой православной старостильной церкви противостоящих, и русская православная церковь, РПЦ, которая официально не распространяет свое покровительство над югостинскими церквями, но как можно помогает и участвует в жизни республики, при этом не считая, во всяком случае, себя официально окормляющей Южную Осетию. Есть еще и грузинская православная церковь, которая считает себя официальной церковью на территории Южной Осетии, но окормление осуществлять не может. Да и православные Южной Осетии об этом даже говорить не хотят. Но от этого картина не становится яснее. РПЦ, не признав тяжелые для Южной Осетии времена, а именно в 90-е годы, югостинскую церковь, навсегда оставила осадок в сердцах южных осетин. Для меня тоже не совсем понятна позиция РПЦ сегодня в Южной Осетии. Не признавая сейчас, а лишь заявляя о своем желании помогать Южной Осетии, РПЦ вносит некую нервозность и непонимание в умы югоосетинских православных. Не прояснил ситуации и вчерашний визит епископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы. Кто он для югоосетинских верующих? И об их отношениях к РПЦ я пытался выяснить у прихожан православной церкви Цхинвала. Ацамас – отец троих детей. Считает, что греческая церковь противостоящих вполне подходит для югоостинских сторонников православия.
Епископ Владикавказский и Махачкалинский. На Кавказе один был епископ. Мы поделили. У нас сейчас вот в Северной Осетии и Дагестана один.
Ну а к нам он как будет? Это мы к нему или как будем?
Никак, это церковь греческая, кипрецкая. Греческая церковь русскую православную не признает. Мы как продались, пока коммунисты.
Жанна, одна из постоянных прихожанок церкви, не горит особым желанием вникать в проблемы официальных церквей. Ей важнее сама вера.
Зосима. Они как к нам относятся уже, Зосима?
Откуда я знаю? Ты думаешь, я в Куртасунке, что там...
Иерарх.
Столько, нет.
Чего не скажешь о Владимире. Он имеет свое видение относительно дальнейшего развития православной религиозной жизни республики.
Ну, эта церковь, он не распространяется. Это церковь греческая. Старый священник сказал в России.
У нас, говорит, есть постановление, что на территории России Киприан свою церковь не откроет. Я лично такого мнения, что должно быть и то. А люди пускай сами выбирают, кому что.
А при каких условиях нас бы признала РПЦ, спросил я Владимира.
И у нас были бы свои грамотные священники с образованием московским, и они бы их гасили.
Я беседовал с прихожанами Цхинвальских церквей об их отношении к политике православия в Южной Осетии. По-другому как-то и не скажешь. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российские правозащитники призывают президента России Дмитрия Медведева обеспечить соблюдение гражданских прав и свобод в Чеченской республике. В своем обращении представители правозащитных организаций напоминают Дмитрию Медведеву, что эта тема обсуждалась ими с главой государства 11 месяцев назад. Однако изменений к лучшему за этот период в республике так и не произошло. Из Москвы рассказывает Елена Поляковская.
Почти год назад представители общественных организаций обсуждали с президентом Дмитрием Медведевым проблемы Северокавказского региона. В частности, они отмечали тотальную безнаказанность сотрудников правоохранительных органов за похищение и исчезновение людей, пытки и внесудебные казни. Спустя 11 месяцев после той встречи с президентом правозащитники вынуждены констатировать, что ни одно из подобных дел за это время не было расследовано. Представители общественных организаций говорят, что похищение, исчезновение людей, несудебные расправы вышли за пределы Северокавказского региона, но особенно их волнует ситуация в Чечне. Исследователь по России международной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина считает, что фактически на территории Чеченской республики российские законы не действуют.
В Чечне ситуация в достаточной степени уникальна. Во-первых, потому что Чечня – это действительно единственный пока регион, где системно применяется практика коллективного наказания, в частности, в отношении родственников боевиков. Во-вторых, Чечня – это единственный регион, где главой субъекта федерации по факту контролируется силовые структуры. И все это в совокупности создает ситуацию, когда в Чечне российское право на сегодняшний день уже в принципе не действует.
Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов привел цитату из публичного выступления руководителя Чеченской республики, назвав ее недопустимой в демократическом государстве.
Особенно я обращаюсь к живущим в селе Хасиюрт. Я сделал так, что их простили. В следующий раз отец будет отвечать за действия сына. Иначе расстреляют обоих в голову и вышибут мозги. Родили ребенка, надо отвечать. Отец отвечает за сына, мать за дочь. Конец цитаты. Выступление Рамзана Кадырова 30 августа 2010 года, телеканал «Война». Публичное высказывание государственного должностного лица. Извините, это произносится не в нацистской Германии, это произносится в вроде бы демократической России.
Правозащитники обращают внимание президента Медведева на системный саботаж со стороны правоохранительных органов Чечни и их недееспособность в расследовании преступлений. Председатель общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин считает, что в отношении преступников должны соблюдаться права человека.
Уголовным кодексом Российской Федерации такое наказание, хоть за что, как похищение человека, оно не предусмотрено. Человека невозможно похитить за что-нибудь. Террориста, убийцу и так далее можно задержать, провести определенные процедуры следственные, потом судить.
Правозащитники ждут от президента конкретных действий. Именно этим продиктовано обращение к главе государства, пояснила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Лакшина.
Мы говорим, господин президент, мы с вами встречались почти год назад. Вы нам дали очень конкретные обещания. Вы глава государства, вы не можете в эту ситуацию не вмешаться. И мы ждем от вас конкретных действий.
Представители правозащитных организаций собрали для главы государства документальные материалы, в которых подробно рассказаны конкретные истории нарушения прав человека в Чечне. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Студенты Тбилисского университета Ильи организовали имитированный судебный процесс по делу депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. На основе исторических фактов они пытаются определить правовую ответственность руководства СССР за депортацию. На первом заседании суда побывала Олеся Вартанян.
Всем встать! Суд идет! Этим традиционным призывом сегодня был открыт судебный процесс по делу о депортации чеченского и ингушского народа в 40-х годах прошлого века. В черной мантии в конференц-зал университета имени Ильи вошел действующий глава Конституционного суда Грузии Георгий Папуашвили. Он прошел на судейское место и, ударив молотком о специальную тарелку, возвестил о начале заседания. Несмотря на то, что это судебное следствие, имитация, проходит оно строго по правилам, которые установлены законодательством. В зале 12 присяженных, отобранных из числа студентов различных факультетов университета. С иском в суд обратился студент 4-го курса факультета правоведения Георгий Грзелидзе. Представ перед присяженными в черном пиджаке, строгость которого оттеняли розовая рубашка и голубой галстук, он предложил признать виновными 38 организаторов и исполнителей из числа советских руководителей, совершивших тяжкие преступления против чеченского и ингушского народов, в частности их депортация. Правовой основой для стороны обвинения послужило Конституция Советского Союза и международные нормы, действовавшие в 44-м году прошлого века. В качестве доказательств виновности советского руководства были обнародованы официальная переписка того времени, исследования историков и воспоминания очевидцев депортации. Подобное описание выселения, похоже, не способны были удивить присяженных и зрителей. Эта тема достаточно подробно обсуждается в стране уже много лет, и с обстоятельствами депортации даже молодые люди знакомы не понаслышке. Но в тот момент, когда к микрофону подошел адвокат Алик Куправа, защищающий советское руководство, аудитория оживилась.
После ознакомления с материалами, предоставленными обвинителем, могу с полной уверенностью заявить, что приводимые им доказательства не соответствуют истине, и сторона защитника их не принимает.
Приведя выдержки из официальных документов 40-х годов, Куправа заявил, что депортация была вынужденным шагом в ответ на сотрудничество чеченцев и ингушей с гитлеровской армией. Адвокат привел данные о массовом дезертирстве чеченцев и ингушей с поля боя во время Второй мировой войны, а также информацию об антисоветских акциях на территории Чечено-Ингушетии и восстаниях в чеченских и ингушских деревнях в 41-м и 42-м годах. По словам Куправы, в этих условиях единственно возможной мерой во избежание отрицательных последствий для всей страны как раз и явилась депортация. Ее, объяснил адвокат, необходимо было провести в максимально сжатые сроки, и таким образом ситуация крайней необходимости снимает с советского руководства обвинение в гибели значительного числа людей в ходе переселения. Ударом деревянного молотка судья решил принять дело к рассмотрению. Он предложил сторонам подготовить дополнительные аргументы. В этом им помогут преподаватели истории университета. Представители защиты и обвинения несколько месяцев работали в грузинских архивах КГБ и Коммунистической партии. Их с недавних пор открыли для общественности. Но никаких сомнений в том, каким будет окончательный вердикт, у аудитории не было. Присутствующие знали, что советское руководство будет признано виновным в совершении тягчайших преступлений против ингушей и чеченцев. Но для будущих выпускников факультета правоведения этот судебный процесс – тренировка ума, возможность попрактиковаться в ведении дела. У руководства университета Ильи есть и другие задачи, говорит ректор Гегетовзадзе.
Ну, во-первых, это полезная тема не только среди студентов, но это полезная тема вообще общества, постсоветского общества и постсоветского пространства. И так как уже прошло где-то 20 лет, и никто не делает этот процесс, ну, ни в Европе, ни на территории бывшего Советского Союза, это надо делать, чтобы историческая память приняла определенную форму. Потому что сейчас наша историческая память бесформенная.
Судебные слушания по событиям почти 60-летней давности могут продлиться несколько месяцев. Представители сторон планируют пригласить на процесс свидетелей из числа историков и, по возможности, ингушей и чеченцев, свидетелей и участников депортации, а также их детей. Олесь Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня исполняется 15-я годовщина со дня гибели президента Ичкерии Джохара Дудаева. У нас в студии главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, и я передаю ему слово. Андрей, я знаю, что вы были непосредственным свидетелем этих событий. Вы были одним из первых журналистов, которые попали на место гибели Джохара Дудаева.
Да, ну, непосредственным свидетелем я все-таки не был. Я приехал на место гибели почти сутки спустя, поскольку известно о том, что произошло, стало только поздно вечером 21 числа. Я приехал в Рошничу, в селение, и на его окраине мы увидели, я и еще несколько моих коллег, мы увидели колоссальную воронку, разбросанную по большому периметру осколки самолетной ракеты и части автомобиля «Нива». Собственно говоря, потом мы уже сумели со слов людей, которые находились, в частности супруги Джохара Дудаева, узнать, что произошло. Джохар Дудаев говорил с Константином Боровым. После этого он передал трубку одному из своих помощников, и в этот момент был нанесен ракетный удар. Я хочу подчеркнуть, что на месте мы видели осколки именно самолетной ракеты, потому что впоследствии очень много говорилось о том, что, возможно, это не было сознательным, запланированным ударом, что это была случайная бомбежка самолетная. Нет, это были наводящиеся ракеты. Очень легко определить разницу между ракетой и бомбой по воронкам и по осколкам. То есть все-таки это косвенное свидетельство того, что удар был именно запланирован, как впоследствии об этом сообщало российское руководство, ставя себя в заслугу то, что произошло.
Андрей, а почему все-таки было принято решение устранить Дудаева?
Вы знаете, я думаю, здесь есть две причины. С одной стороны, в этот момент шли мирные переговоры, которые начались после захвата Шамилем Басаевым в июне месяце больницы в Буденновске. И мирные переговоры, в общем, зашли в тупик именно из-за позиции Джохара Дудаева. Я помню, что чеченскую делегацию возглавлял Усман Имаев, и он был человеком, который достаточно легко шел на компромисс, и с ним российской стороне было легко договариваться. Однако Джохар Дудаев считал, что Усман Имаев не обеспечивает интересы чеченцев, и он сменил его в какой-то момент на Хож Ахмеда Ериханова, который, ну, в общем, проявлял неуступчивость, транслируя именно позицию Дудаева. Я думаю, что это явилось главной причиной, поскольку, в общем, у российского руководства была такая странная иллюзия, что если убрать руководителя, то ситуация сразу изменится, и вся эта пирамида рассыпется, и на переговорах удастся достичь успеха. Ну, должен сказать, что, в общем, эти ожидания и надежды не оправдались, поскольку после смерти, после гибели Джохара Дудаева, его место занял вице-президент Зелимхан Яндарбиев, человек, не склонный к компромиссу вообще, куда более жесткий в своем отношении к тому, что происходило, и война разгорелась с новой силой.
Спасибо. У нас в студии был Андрей Бабицкий, и мы говорили о том, что сегодня исполняется 15-я годовщина со дня гибели президента Ичкерии Джохара Дудаева. слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Боджоришвили. И в следующие полчаса нашей программы. В Ливии, в городе Мисурата, погибли двое западных журналистов и украинский врач.
Мы оплакиваем каждую потерянную человеческую жизнь.
Цхинвальские власти против совмещения работ гражданами де-факто республики.
Большинство проблем наших людей в том, что у них очень низкая заработная плата.
Все это и многое другое слушайте в эфире радио «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В ближайшие дни Министерство энергетики Грузии оформит соглашение с индийской компанией Continental Energy о строительстве 650-мегаваттной Худони ГЭС, сообщил в четверг премьер-министр Грузии Николас Гелаури. По словам премьера, индийская компания вложит в строительство ГЭС 1 миллиард долларов. Переговоры с компанией велись в течение полутора лет. Уже в текущем году компания начнет подготовительные работы к строительству ГЭС. Сами работы начнутся в 2012 году. Дети израильских бизнесменов Рони Фукса и Изиева Френкеля обратились к Михаилу Саакашвили с просьбой о помиловании осужденных. Как заявил адвокат Рони Фукса Арчил Гбелашвили, они просят помилования для осужденных, принимая во внимание их возраст и состояние здоровья. Рони Фукс был осужден на 7 лет, Изиев Френкель на 6 лет и 6 месяцев. Министерство образования России предоставило Абхазии лимиты на обучение в российских вузах. Как сообщил сегодня на встрече с журналистами, выпускниками и родителями, первый вице-премьер самопровозглашенной республики Леонид Лакербая, ожидания оправдались больше, чем мы рассчитывали, за что Министерство образования России – огромная благодарность. Всего Абхазии предоставлено 72 места на 47 специальностей. В отличие от прошлых лет, большинство мест представлены в московских вузах. В Шалинском районе Чечни в четверг вечером в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, накануне в правоохранительные органы поступила информация о том, что вблизи села Сержень-Юрт скрывается группа экстремистов численностью до 6 человек. Местность была блокирована сотрудниками ОМОНа. В ходе перестрелки никто из силовиков не пострадал, спецоперация продолжается. В Чечне задержан боевик, действовавший на территории Ачхой-Мартановского района республики. Как сообщили сегодня Интерфаксу в региональном управлении Следственного комитета России, в среду сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом, где проживал экстремист. После переговоров молодой человек сдался полиции. В ходе допроса задержанный признался, что в феврале вступил в группу одного из лидеров боевиков – Рустама Салиева. В Чечне в среду вечером трое полицейских подорвались на мине. По сообщению Интерфакса со ссылкой на правоохранительные органы, недалеко от селения Самашки сотрудники полиции обнаружили в лесу блиндаж. При попытке проверить его сработало заложенное рядом взрывное устройство. Пострадавшие получили легкие ранения и ожоги. Суд в Мадриде подтвердил запрет властей на проведение в городе на этой неделе марша атеистов, который совпал бы с мероприятиями по случаю религиозного праздника Пасхи. Суд согласился с доводами городских чиновников, что марш может спровоцировать столкновение с верующими, поскольку участники предполагаемой акции планировали пройти мимо нескольких католических церквей.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня стало известно, что члены семей израильских бизнесменов Зеева Френкеля и Рони Фукса, осужденных Тбилисским судом за попытку подкупа грузинского чиновника, обратились к президенту Грузии с просьбой об их помиловании. Как известно, 1 апреля Тбилисский городской суд приговорил Фукса к 7 годам, а Зеева Френкеля к 6,5 годам тюремного заключения. Напомним, что из-за этого судебного процесса осложнились отношения между Грузией и Израилем. В марте Израиль отменил визит в страну спикера грузинского парламента и министра экономики Грузии. Каковы шансы заключенных быть помилованными и что по этому поводу говорят в администрации президента Грузии, рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Присланную из Израиля в письменном виде на имя президента Грузии просьбу о помиловании израильских бизнесменов адвокат Арчил Кабилашвили внес в администрацию главы государства во второй половине дня 20 апреля. С заявлением к Михаилу Саакашвили обращаются дети Зеева Френкеля и Рони Фукса.
В заявлении говорится, что с учетом возраста и состояния здоровья их отцы Зев Френкель и Рони Фукс не смогут отбыть в тюрьме срока наказания и просят президента Грузии использовать присужденное ему по Конституции право помиловать осужденных.
Знакомить с содержанием заявления адвокат. Кабилашвили также отмечает, что теперь зависит от президента, останутся или нет в заключении израильские бизнесмены. На вопрос радио «Эхо Кавказа», какие меры будут приняты в связи с заявлением родственников бизнесменов, последовал письменный ответ пресс-секретаря президента Грузии Мананы Манджгаладзе.
«Перед законом все равны. Ни у кого нет привилегий. Соответственно, это дело отдельно рассмотрено не будет. Администрация президента следует соответственным процедурам согласно существующим регуляциям. В первую очередь она запросит материалы из учреждения по отбыванию наказания и после обработки передаст их комиссии по помилованию для принятия решения.
Чем руководствуется комиссия по помилованию, рассказывает ее председатель Элена Тевдорадзе. По словам Тевдорадзе, комиссия тщательно изучит состояние здоровья заключенных и характеристику администрации тюрьмы. Однако, как отмечает председатель комиссии, очень часто решающим оказывается само отношение заключенного к помилованию.
Заходят к заключенному, ставят его в известность о том, что родственники ходатайствуют о помиловании и спрашивают, согласны ли с этим они сами. У меня есть список заключенных в апреле, согласно которому 25 из них отказались от помилования. В этом случае мы уже дело не рассматриваем, для нас важно его согласие. Может, он не хочет выходить из тюрьмы, мы ведь не пойдем против его воли.
Объясняет Тавдорадзе. Как ситуация будет развиваться в случае израильских бизнесменов, остается неясным. Ни Зеев Френкель и ни Рони Фукс вину не признают. Впрочем, по закону президент может помиловать и без согласия осужденных. Таких случаев было несколько. С просьбой о помиловании бывшего министра безопасности Ираклия Батвиашвили, экс-министра энергетики Давида Мирсхулава и бывшего председателя контрольной палаты Сулхана Мулашвили к президенту обратилась грузинская патриархия. И Михаил Саакашвили помиловал заключенных без их согласия. Патриархия официальных заявлений по поводу израильских бизнесменов пока не делала. Информацию о том, что 15 апреля католикос-патриарх всей Грузии Илья II посетил заключенных в тюрьме и пожелал им скорейшего освобождения, распространил адвокат заключенных. По словам же адвоката Кабилашвили, защита бизнесменов одновременно намеревается обжаловать приговор Тбилисского городского суда до 1 мая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти в очередной раз предложили жителям де-факто Республики Абхазия и Южной Осетии получить нейтральные паспорта без государственной символики Грузии. Из Сухуми и Цхинвали последовал предсказуемый отказ. Насколько инициативы подобного рода могут быть эффективными? В этом попытался разобраться политолог Сергей Маркедонов.
Взгляд из.
Проблема государственно-политической идентификации жителей Абхазии и Южной Осетии появилась не сегодня. И даже не после окончания пятидневной войны в августе 2008 года. После того, как Тбилиси в 1992-93 годах утратил свой суверенитет над территориями двух бывших грузинских автономий, встал вопрос о том, каким образом люди, проживающие в спорных регионах, могут реализовывать свои естественные гражданские человеческие права. Как подсказывал опыт других горячих точек, статусные проблемы в зонах этнополитических конфликтов могут не решаться годами. Но должно ли это превращать заложников граждан образований с подвешенным или оспоренным суверенитетом? На этот риторический вопрос, к сожалению, годами никто не мог дать адекватного ответа. ЕС и США долгие годы было не до Кавказа, они были полностью поглощены балканскими проблемами. Россия пыталась использовать свою выгоду, меняя политику с жесткой блокады на поддержку отколовшихся от Грузии территорий. Кстати сказать, пресловутая паспортизация, за которую Москву критикуют и часто заслуженно, далеко не во всем и не всегда может рассматриваться как исключительно российская инициатива. В особенности в случае с Абхазией, где на российский паспорт не как на роскошь, а как на средство передвижения, возможность для качественного образования, лечения и получения пенсии, был спрос помимо всяких хитрых геополитических планов. Что же касается ООН, то это организация, призванная продвигать защиту гуманитарных проблем поверх политико-статусных вопросов, проявила крайнюю пассивность. В течение всех 90-х годов эксперты и представители ООН озвучивали публично и приватно идею так называемого нейтрального паспорта, на котором не была бы изображена символика грузинского государства. Однако официально Тбилиси видел в этом поддержку агрессивного сепаратизма и не выказывал заинтересованности в реализации данной идеи. Когда же в июле 2010 года Тимур Якобашвили, на тот момент министр по делам реинтеграции, выдвинул ту же самую ООНовскую идею в грузинской упаковке, она уже решительно опоздала. Ибо к этому моменту два этнополитических конфликта прошли этап разморозки, включая военные форматы, а Абхазия и Южная Осетия получили признание своей независимости де юре. В то же самое время Грузия начала утверждение официальной философии в отношении к своим отколовшимся регионам, и основной идеей этой философии стала оккупация. Эта идея была реализована официальным Тбилиси как на внутриполитическом уровне посредством принятия соответствующего закона, так и на дипломатическом – продавливание резолюций об оккупации. Что в итоге? Абхазии и Южной Осетии фактически было отказано в возможности выступать субъектами политических отношений с Грузией. Ведь если две территории просто оккупированы русскими, и все вопросы надо решать в увязке с Кремлем, то в чем тогда стимул для абхазов и осетин? В чем их интерес к нормализации отношений с Тбилиси? В этой связи недавняя апрельская попытка преемницы Якобашвили Екатерины Ткишилашвили предложить Сухуми и Цхинвали нейтральные паспорта выглядит не просто запоздавшим шагом. В Грузии очень часто можно услышать следующий тезис. «Русские своей суверенной демократии настроят абхазов против себя». Такого сценария никто исключить не может. Но сегодня для него нет реальных предпосылок. Даже если между Сухуми и Москвой пробежит вдруг черная кошка, это вовсе не будет означать готовности признать суверенитет Тбилиси, включая грузинские паспорта.
Взгляд из.
Это был наш постоянный автор Сергей Маркедонов. Анзур Мугва избран новым председателем Союза писателей самопровозглашенной республики Абхазия. Предыдущий председатель Терентий Чания сложил свои полномочия по состоянию здоровья. На заседании Союза писателей, которое проходило в доме-музея основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия, присутствовал и вице-президент Александр Анквап. О выборах нового председателя Союза писателей рассказывает Виталий Шария.
Даже во времена советского всеобщего одобрямца съезды Союза писателей Абхазии на моей памяти всегда проходили бурно и эмоционально. Главной же интригой на них были выборы тайным голосованием председателя СП. С тех пор много воды утекло. Тот советский СП Абхазии делился дважды. Сперва в перестроечное время от него отделились грузинские писатели, а потом в канун драматических президентских выборов в Абхазии середины 2000-х на волне политических разногласий, разделивших общество, около половины членов Союза вышли из него и создали Ассоциацию писателей Абхазии, которую с тех пор бессменно возглавляет народный поэт Абхазии Мушни Ласурия. А вот Союз писателей возглавил на днях уже четвертый за это время председатель. Нынешние выборы были проведены как-то поспешно, с оповещением членов СП накануне вечером в небольшом помещении дома-музея основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия и оставили у многих ощущение дежавю. Но уж очень во многих деталях ситуация напомнила ход выборов председателя 7 лет назад, в апреле 2004 года. Тогда добровольно сложил полномочия незадолго до того избранный председателем поэт и общественно-политический деятель Геннадий Аламия. На его место были выдвинуты поэт и прозаик Никуала Квициния и молодая поэтесса Гунда Квициния, которые по итогам тайного голосования набрали по 16 голосов. Но Никуала и его сторонники посчитали нарушением то, что один из голосов за Гунду был подан по телефону болеющим поэтом Николаем Патулиди. Снова состоялось голосование, уже по вопросу, засчитывать ли этот голос, и с минимальным перевесом победило мнение не засчитывать, после чего Гунда сняла свою кандидатуру. И вот вновь, после того, как избранный год назад председателем немолодой поэт и прозаик Терентий Чаня сложил полномочия по состоянию здоровья, в бюллетене для тайного голосования были внесены две кандидатуры – Анзора Мукба и Гунды Сакани. Драматург Анзор Мукба много лет проработал секретарем Союза писателей, затем возглавлял комитет по репатриации Республики Абхазия. Он, как и большинство членов СП, уже пенсионного возраста, но еще энергичен и полон сил. Именно за него ратовал пришедший на заседание СП вице-президент Абхазии Александр Анквап. Но известный прозаик Джума Ахуба резко выступил против его кандидатуры и предложил выбрать ровесницу, подругу и тезку Гунды Квициния, Гунду Сакания. И вот вновь голоса разделились поровну, по 14. Еще два бюллетеня были признаны недействительными, так как в них почему-то не были вычеркнуты обе фамилии. Не знаю, какая работа и с кем была проведена во время перерыва, но при повторном голосовании с разницей в один голос победил Анзор Мукба. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Многие жители де-факто Республики Южная Осетия из-за сложного социально-экономического положения вынуждены совмещать две или даже сразу несколько работ, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Республиканские власти намерены положить конец такой практике. Эксперты считают, что таким образом они пытаются сэкономить бюджетные деньги, рассказывает Тамара Тарашвили.
Сегодня в Южной Осетии получить работу с регулярно выплачиваемой зарплатой, как правило, можно лишь в государственном секторе. Многим гражданам удается совмещать несколько мест работы исключительно по материальным соображениям. На одну зарплату сложно прокормить семью. К тому же работа у бюджетников такая, что остается время и силы, чтобы подработать где-нибудь еще, поскольку оклады у работников бюджетной сферы мизерные. Власти Южной Осетии все чаще стали напоминать служащим, что существует постановление 4-летней давности о запрете на совместительство в бюджетных организациях. Но раньше руководители организации это указание игнорировали, понимая, как сложно выжить малооплачиваемым подчиненным. Своим мнением делится со мной жительница Схинвала Алина.
Человек перебливает с одной работы на другую работу, потому что зарплаты очень низкие. Хочется все больше и больше, потому что чем больше получает, тем больше потребности. Может быть, один человек, два, три, четыре, ну, пять максимум. Людей, которые перепрыгивают из-за жадности из одного места на другое место. Большинство проблем наших людей в том, что у них очень низкая заработная плата.
Это была жительница Схинвала Алина. Средняя заработная плата в Южной Осетии около 6 тысяч рублей. Реальный прожиточный минимум, по оценкам экспертов, намного выше. Продукты в республике в основном привозные. К тому же многие вынуждены платить за аренду жилья. Сейчас, когда о проблеме совмещения вновь заговорили, рядовые работники возмутились. Почему претензии предъявляют в первую очередь им? А что делается наверху, никого не волнует. Все знают, что некий высокопоставленный чиновник занимает сразу две должности заместителя в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и в Министерстве обороны Республики Южная Осетия. Этот факт я попросила прокомментировать начальника организационно-контрольного управления администрации президента Южной Осетии Владимира Ушакова.
Я знаю, о ком вы говорите. Это очень хороший, порядочный человек. Но так получилось, что его приняли сразу на две должности. Одну из них он на сегодняшний день оставил. А я лично и один из министров точно так же поставил перед ними этот вопрос. Потому что действительно двумя замами быть, это даже не смешно.
Это был Владимир Ушаков, начальник организационно-контрольного управления администрации президента Южной Осетии. Сторонники совмещения работ утверждают, что его нельзя считать исключительно негативным фактором. Многие опытные сотрудники успешно справляются со своими обязанностями одновременно в разных местах. Если их вынудят оставить одну из работ, то она, скорее всего, достанется молодому специалисту. Безработица среди юго-осетинской молодежи высока. Молодому человеку придется начинать с нуля, осваивая азы профессии и приобретая профессиональные навыки. Получается, что власти, решая проблему безработицы, проигрывают в другом. Бюджетные места занимают работники с низкой квалификацией, что не может не сказаться на эффективности деятельности государственных учреждений. Тамара Тарашвили, «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Настало время рубрики «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». С 18 апреля практически весь Израиль на неделю отказался от пива, хлеба и прочих хлебобулочных изделий. Начался праздник Песах, которому уже не одна тысяча лет. Как отмечают еврейскую Пасху в Израиле, рассказывает Элла Котлер.
Поскольку евреи покидали египетское рабство в большой спешке, то они не могли дождаться, когда поднимется тесто. Поэтому первую неделю после выхода из Египта они питались пресными лепешками – мацой. В память об этом всю пасхальную неделю евреи не едят ничего, что является продуктом брожения пшеничных зерен, то есть квасного. И ничего квасного не должно остаться в доме к празднику, поэтому к Песоху делают очень тщательную уборку. Во время этой уборки обычно еще выбрасывают много ненужных вещей. Уборка такого плана делается не только в домах, но и во всех государственных учреждениях, в том числе и в армии. В этом году там заодно с ненужным едва не выбросили секретные документы. Прапорщик, служащий в штабе военной разведки, случайно заметил в мусорном баке документы с грифом «Совершенно секретно». Выудив из мусора несколько папок, он обнаружил секретные документы, содержащие информацию о техническом оснащении, а также различную документацию о способах получения развединформации и тому подобное. После того, как прапорщик отрапортовал о такой качественной уборке, большая группа солдат была отправлена искать и спасать остальные бумаги. В итоге практически вся документация была возвращена на место. Вообще с квасным в доме и офисах борются перед Песохом разными методами, в зависимости от уровня религиозности израильтян. Можно собрать все квасное и сжечь. Можно же избавиться от квасного иначе – продать или подарить. В этом году, например, общественная организация «Мой Израиль» предлагает желающим переслать свое квасное в Японию в качестве гуманитарной помощи. Поскольку далеко не любой запас квасного можно сжечь или раздарить, существует еще один вариант того, как поступить с непригодной для Песоха пищей. Ее можно продать любому нееврею. Продажа считается состоявшейся, но по условиям контракта, который всегда подписывают продавец и покупатель, у последнего есть неделя на то, чтобы внести деньги за покупку. Поэтому через неделю продавец и покупатель снова встречаются, происходит отказ от сделки, и продавец снова получает квасное в свою полную собственность. Так поступают всякие крупные организации, торговые сети, деятельность которых связана с продуктами, или, скажем, израильская армия. В этом году армейская сделка по продаже квасного едва не сорвалась. Арабский бизнесмен из деревни Абу-Гош, с которым существует давняя договоренность об ежегодной покупке квасного, не явился на встречу для заключения сделки и не отвечал на звонки. Добрался этот древний праздник и до сферы новых технологий. Во-первых, целый ряд аппликаций предлагает пользователям список продуктов, которые нельзя употреблять в ходе длящегося неделю праздника. Другие содержат список мест в доме, которые стоит проверить на предмет оставшихся крошек квасного. Третьи позволяют сохраняющим диету быстро пересчитать, сколько калорий они потребили, съев несколько листов мацы. Продукта, который более калорийен, чем французский багет. Несмотря на то, что свыше 90% еврейского населения страны отмечает Песах, только около 70% соблюдает традицию воздерживаться от употребления в пищу квасного в течение всей недели праздника. Городской раввин Ака обратился по этому поводу к главному имаму этого же города с просьбой призвать арабских владельцев пекарен к тому, чтобы они не продавали свою продукцию евреям в течение всей пасхальной недели. Раввина Йосефа Яшара с шейхом Самиром Аси связывает давняя дружба. Поэтому просьба одного религиозного лидера к другому была воспринята очень доброжелательно. И шейх Аси действительно обратился к арабским жителям Ака с призывом не продавать евреям пищу, употребление которой идет вразрез с законами иудаизма. Воззвание имама было воспринято арабскими булочниками города Акка по-разному. Некоторые сообщили, что не собираются задавать своим покупателям вопрос о том, какой религии они принадлежат, а некоторые сказали, что готовы для проявления уважения к чужой вере даже закрыть пекарню на неделю и уехать в отпуск, как это делают их еврейские коллеги. Большинство заведений общественного питания в Израиле действительно закрываются на Песах, потому что связанные с праздником изменения в меню будут слишком кардинальны для того, чтобы имело смысл продолжать работу. Да и клиентов у них все равно убавляется. Огромное число израильтян покидают территорию страны на праздники, так как это время сокращенных рабочих дней и школьных каникул. В этом году отмечать праздник свободы за рубежом будет около 580 тысяч человек, примерно 7% населения Израиля. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Рубрика «Панорама». Спустя год после взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, в результате которой в воды залива вылилось миллионы галлонов нефти, специалисты говорят, что следы этой аварии на воде и под водой становятся практически незаметными. Однако слышны и другие голоса, рассказывает из Америки Владимир Морозов.
Мексиканский залив оправился от разлива нефти, и, так сказать, здоровье залива находится почти на том же нормальном уровне, как и до аварии, которая произошла 20 апреля прошлого года. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press среди независимых ученых и специалистов. Они отмечают, что сегодня в заливе стало больше таких видов рыб, как рифовый окунь и королевская макрель. С другой стороны, никто пока не может объяснить, почему волна чаще, чем прежде, выбрасывает на берег мертвых дельфинов и черепах. Мексиканский залив находится в гораздо лучшем состоянии, чем можно было ожидать, но для окончательных выводов потребуются годы. Насколько застрахован регион от подобного бедствия в будущем? Я не вижу никаких улучшений и новых мер безопасности, да и вообще перемен с тех пор, как произошел разлив нефти. Это говорит Дуэйн Рейнсток из компании, владеющей судами, которая обслуживает нефтяников залива. Независимый Центр for Biological Diversity считает, что промысел нефти в море остается опасным и добивается, чтобы правительство обязало занятые этим компании предоставлять более подробный отчет об их влиянии на окружающую среду. Центр хотел бы снять ограничения на размер денежного возмещения, которое платит компания, виновная в разливе нефти. Общественники считают необходимым остановить бурение в Арктике, где разлив нефти может вызвать гораздо более серьезные последствия, чем в сравнительно теплых регионах. В числе требований центра тщательно исследовать дно Мексиканского залива. С последним согласен и Тони Кеннон, мэр города Оранж-Бич, который находится на побережье. На дне залива мы обнаружили слои нефти и химикалий толщиной от 10 до 15 сантиметров, которые тянутся на 600 метров. В случае шторма всю эту гадость может выбросить на наши пляжи. Основной виновник разлива нефти компании BP давно выделила средства на очистку залива и выплату компенсации пострадавшим. Но правительство США еще подсчитывает размеры штрафа за ущерб окружающей среде. Этим подсчетом заняты эксперты правительственных учреждений. Независимые ученые и специалисты подозревают, что о последствиях аварии в заливе правительство сообщает им далеко не все.
Из Америки рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Над рубрикой «Панорама» работал Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Житель Бельгии выставил на интернет-аукцион eBay партию «Новый фламандский альянс». В нагрузку к партии, призывающей к разделению франкоговорящей и фламандскоговорящей частей королевства, была приложена вафельница. В описании лота говорится, что покупателю придется забирать покупку самостоятельно, и она не подлежит возврату. Лот оценен в 10 миллионов евро. Торги, проходящие во франкоязычной части бельгийского eBay, должны завершиться 29 апреля. Из Брюсселя независимый журналист Гия Нерадзе.
В Бельгии очередной политический скандал из области трагикомедии. Житель Бельгии выставил на популярном интернет-аукционе eBay политическую партию «Новый фламандский альянс» NVA. Дело в том, что на выборах прошлого года NVA победила с большим перевесом, но до сегодняшнего дня так и не смогла сформировать новый кабинет министров Бельгии. Такая ситуация происходит из-за разногласий между франкоязычными и нидерландоязычными политиками. Дайсон Барт де Вевер, лидер фламандских националистов, недавно назвал Бельгию по общественному телеканалу ФРТ «больным Европы», нефункционирующей и неудавшейся страной. В стране, где вот уже год не существует правительства, время от времени проходят митинги и манифестации с требованием создать немедленно новый кабинет министров. Но, увы, политики не спешат, король Бельгии не имеет права вмешиваться, студенты иногда устраивают общественный стриптиз. В знак протеста депутаты-социалисты призывают отменить секс до сформирования правительства, а страна продолжает жить по инерции. Клоунада настоящая, говорят бельгийские журналисты. Ну и вот эту общенациональную вакханалию внес свой вклад инкогнито житель Бельгии, который вчера вечером опубликовал объявление о продаже партии фламандских националистов. В описании лота говорится, что покупателю НВА в качестве бонуса предлагается вафельница. Достаточно. доставка политической партии и вафельницы бесплатна. Кроме того, новый фламандский альянс не подлежит возврату. Кто является автором объявления о продаже НВА, неизвестно. В самой партии фламандских националистов появление необычного лота на eBay пока не прокомментировали. А между тем, интернет-торги должны завершиться 29 апреля. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.